Добрый вечер и благословенной недели. Рассудилось тут в преддверии праздника Шавуот перечитать книгу Рут. Уже разбирали ее, и даже книга написана, но еще повод перечитать всегда есть, потому что праздник каждый год, и читаем каждый год. Поэтому начнем, Божьей помощью. «Луи беймей швот ха-шафтим» и было во времена, когда судили судьи. Некоторые переводят, некоторые комментируют это так. И было, когда судили судей. Было времена, когда судей не признавали, судьи потеряли авторитет, так толкуют эти комментаторы. И каждый делал что угодно. Словом, не очень хорошие были времена, по мнению этих комментаторов. Но, насколько я вижу, вообще из книги Рут вырисовывается довольно хорошая картина общества Израилева. И не видно, что автор, вот как читая это как литературное произведение, не видно, что автор намекает на какое-то разложение общества в целом. Поэтому, наверное, правильно сказать, и было во времена судей. Хотя в скобках надо сказать вот что. Вот это выражение «Ваи Беймей» и «было в одни» всего используется в Писании 5 раз. Всякий раз речь идет о какой-то беде, которая случается в обществе, и тогда, наверное, можно увидеть и намек на какое-то особое состояние общества, какую-то особую ситуацию в обществе, которая приводит к этой беде. Может быть, не обязательно, что судили судей. Обязательно для всех случаев, когда используется и было в одни, это какая-то беда, которая случается, и обязательно, что конец у этого хороший. Вы рав Баарец, был голод на земле, в стране. Вейлех иш ми Бетлехем Иуда, и человек из Бетлехема иудейского, пошел в Агур Бездей Моав, жить в полях моавских. Здесь есть такая интересная ирония автора. Он пошел из города, который называется Бейтлехем, Вифлеем, или Дом Хлеба. Бейт дом, лехем, хлеб. Ну, лехем, это и в целом может означать пищу, пошел жить в Здей, в полях Моава. То есть есть дом, есть поля, и это противопоставление, оставил свой дом и ушел жить в какие-то поля. У, он, вы и что, и сыновья его, ушли и ванав. Он и жена его, простите, и 2 сына его. Чего мы пока не видим? Мы пока не видим, что это за человек. Во 2 стих «Вешем аиш лемелех». Добрались до какого-то раскрытия сюжета. Имя этого человека Элемелех. Элемелех – имя, которое достаточно редко встречается. Означает оно «человек мой», означает оно «Бог мой царствует» или «Бог мой царствует надо мною». Вышем что? Науми. А имя жены его Науми. Проще, наверное, после всех разговоров перевести имя Науми как счастье, блаженство. Вышем шней ванав, а имя 2 сыновей его Махлон и Хильон. Махлон от слова махала болезнь, болезненный. Хилион от слова, ну, наверное, чахлый можно перевести, наверное, так. 2 сына у него, одного зовут больной, другой чахлый. Возможно, это только прозвище, так сказать, по их роли в продолжении рассказа. Раши в комментарии к Девраимим, к Паралипоменону, к 1 книге, 4 глава, 22 стих, говорит, что Махлон и Килион – это сыновья, потомки Шелы, сыновья Игуды, и зовут их, если я не ошибаюсь, Иоаш и Сара. То есть имена у них были другие, если полагаться на Раши. Но, скорее всего, а Раши полагается на Гемару, на Талмуд в этом месте. Но, скорее всего, автор просто хочет сказать, что нет жизненных сил этих сыновей. И Вот семья уходит, они Ефратим из Бетлехема, то есть они коренные жители Бетлехема иудеи. Воевал с Деймав, и пришли они в поля Мавские, воевал там, и были там. Сначала они шли туда, в первом стихе, Лагуршам, чтобы жить там временно. Пережить, переждать, жить там временно. Потом они приехали и были там. Прошло какое-то время, и они там оселись, они там, можно сказать, прописались, стали местными жителями и обосновались там. В Ямет Элимелех, и умер Элимелех, Иш Науми, муж Науми, Ветишер и Ушней Бане. И осталась она и двое ее сыновей. Дальше, что будет интересно, даже вот с этого места, если в первом стихе мы читали, Элимелех пошел со своей женой, то теперь Элимелех относится к Науми. Он умер, он муж Науми. И дальше по всей книге Науми единственный персонаж, который с самого начала до самого конца присутствует. Даже когда Рут рожает ребенка, соседи говорят, вот у Науми родился сын. То есть, по сути, по сюжету, это Мегилат Науми, это свиток Науми. Вот такая женщина, которая осталась на чужбине, матерью-одиночкой с двумя сыновьями. Муж ее умер. Все комментаторы как один говорят, это было предупреждение, что пора возвращаться домой. Муж умер слишком молодым, поскольку сыновья еще не женаты. Хотя Йосеф Флавий пересказывает этот сюжет, говорит, что именно Элимелех женил своих сыновей на моавитянках, Килиону досталась Арпа, а Махлону Рут. Но по тексту он умер, оставив ее с двумя ее сыновьями, мать-одиночка, пришелица в моавитских полях. Выясуляем наши моавиотша, выясуляем наши моавиот, они вышли замуж, взяли замуж женщин моавитянских, Шем Ахат Арпа, имя одной Арпа. Комментаторы говорят, что имя Арпа происходит то, что она от слова Орев, затылок, тыл, что она повернула затылок, повернула спиной к народу Израиля, ну, едва ли это правильное понимание, скорее всего, от слова «арпат», муавского слова «арпат», что означает «облачко». «Вешема шенит» — «рут», а имя второй — «рут». В торгуме переводится как «реут», приводится имя «реут», то есть «дружба». От слова «ре» – «ближний». Но, скорее всего, опять-таки, если мы учитываем, что она моавитянка, корень «ре» – «напоенная». Есть облачко, есть то, что это облачко напаивает. Две сестренки, у которых имя в такой вот рифму. В Ешву Шам, и жили там, Ешву, жили оседлой жизнью, Кхе Эсер Шаним, 10 лет. Поход пережить какой-то короткий период, переждать голод в Израиле. Поход сильно затянулся. Затянулся настолько, что они взяли себе моавитских жен. Не видно, что там в Моаве есть какая-то еврейская община, что они с кем-то общаются. И вообще здесь, кстати, нету никаких моавитских героев, кроме Руты и Арпы. Нету каких-то моавитян, как фон, которые здесь присутствуют, с которыми они общались. Вот есть жены, есть семья. Она как в таком в вакууме существует, которые запустили только двух девушек, никаких моавитян здесь нет, в их мире нет, может быть. И вот так вот они живут 10 лет. Продолжаем пока, да, или как? Или есть вопросы, мысли? Продолжаем. Воемоту гамшнеем, и умерли и оба эти, Махлеон и Килион, ветешер иша мишней еладея у Миша. Если мы в третьем стихе читаем, и осталась она с двумя сыновьями. И здесь в третьем стихе написано «она». Она, а не просто женщина, это как обращение к кому-то, у кого есть социальный статус. В иврите это достаточно уловимо. В пятом стихе уже нету социального статуса. Осталась она женщина, лишившаяся двух своих детей и мужа. Судя по всему, не надо быть великим чтецом, чтобы понять, что буря у нее в душе. И порядок здесь обратный. Она осиротела от двух своих сыновей и овдовела от мужа. То есть сначала-то умер муж, потом сыновья. Но здесь она лишилась и сыновей, и мужа. Она осталась совсем одна. Про невесток здесь нету ни слова. Видимо, как они моавитянки в ее мире все-таки. Что у нее в жизни, что у нее в душе творится, непонятно.
Алекс, вот вопрос можно, смотри,
Конечно, можно.
вот она, когда осталась, у нее еще живы вот эти два сына, когда у нее муж умирает, она становится главной в доме, то есть она могла увести своих сыновей, или у сыновей есть свобода? Ну, то есть ты сказал просто, что комментаторы осуждают, что они остались там, что они жили там, и поэтому она потеряет сыновей. А у нее была возможность вот просто сказать, так, все, поднимаемся и выходим отсюда, как у женщины.
Я думаю,
Или...
если они еще были не замужем, не женаты, то точно могла.
Ага.
То
Ну,
есть.
тогда здесь есть какой-то урок, что, ну, просто как упущено время, упущена возможность вовремя смотаться, то есть какой-то такой урок, что ли, здесь, или здесь нет этого урока, что
Здесь
нужно
вот
быстро.
как комментаторы говорят. Комментаторы видят, во-первых, в Элимелехе, и вот как во втором стихе мы видим, Вешем Гаиш Элимелех. Всегда, когда так водится, а зовут этого человека Элимелех, это значит, что, как не будем говорить кто, хотя это был Элимелех, это человек, который все известный. То есть это влиятельный человек, и комментаторы сходятся на том, что он был надеждой народа. То есть на него все надеялись, что во время голода он всех как-то поддержит, прокормит, создаст рабочие места, как-то найдет, чтобы выкрутиться. Он со своей семьей уехал. Причем уехал он, это как сказать, начались тяжелые времена, и он из столицы перебрался в какую-то глухомань. То есть, если Бетлехем – это все-таки проходное место, тут и Иерушалаем рядом, хотя он еще в те времена судей не отвоеванный. Ну, Бетлехем – довольно-таки важное место. Он поехал в какую-то глушь. И все комментаторы видят в этом какое-то такое предательство. Он бросил свой народ. И комментаторы говорят, смотрите, как Всевышний осторожно относится к своему народу. Он постепенно дает предупреждение. Вот человек сбежал, вот муж умер, вот сыновья. Ну, надо было трогаться. То есть надо было увидеть эти знаки и трогаться. Такое общепринятое прочтение. То есть она могла, пока они не были женаты, точно могла встать и сказать, поехали.
А
Да и
можно
могла
так?
и славянам сказать, поехали.
Алекс, а можно так вот смотреть, понять? Решение уехать принял Элимелех. И
Так,
он
да.
как бы и основной виновник, но в кавычках. В смысле, он сбежал, а за ним вся
Александр, он
семья.
бежал, да.
Да. Теперь, получается, ответственность ложится как бы на нее. И следующий вопрос, ну а кто же дальше в предупредительной системе? Ну,
Она.
а тогда сыновья, как? Вот смотрите, если из этой семьи 4 человека, да, старший муж, понятно, он инициатор, они переехали. Его выбор, его ответственность. Вот он остается в этой земле. Дальше. По сути, если она старшая, ну, это так, сирот не оставляем, да,
Сирот не
милосердно.
оставляем, да. Но можно было сказать, поехали. То есть она, видимо, он умер очень рано, если дети еще не женились. Да, представь себе, что дети женились не поздно, это не 21 век. Да, дети женились, ну, скажем, в 16, ну, в 15 лет.
А
То
может
есть,
так
если он
быть?
умер, дети еще совсем пацаны.
Так может быть, тогда они приехали, и буквально это сразу случилось, потому что вообще никаких ни событий, ничего абсолютно.
Ничего
Просто
нету.
приехали.
По крайней мере, книга, она перескакивает через.
Локально.
Сколько времени прошло, пока они там стали своими? То есть сначала они перестали там быть чужаками, сказано в Июшама. То есть они были там, они там освоились. Они уже как, ну вот, приезжают какие-то люди, беженцы, пережидают войну у себя дома. И тут они почувствовали,
В
что они
принципе, уже не семья, я
в
думаю, да.
новом доме, а старый за границей. Вот. И почувствовали свою причастность к этому месту. И тогда он умер. То есть сколько времени прошло, не важно. Важно, что вот как событие, не время, а вот это событие, что они там освоились, это играет роль.
А то, что 10 лет указано, допустим, цифра, не
Это
может быть
много лет, да. Ну, 10 лет
это
это
много.
много. Это много.
То
То есть
есть
так они жили
еще.
10 лет, никто никуда не дергал, всех все устраивало. Видимо,
То есть.
еще что? Еще что? 10 лет, внуков нет. То есть они 10 лет живут, а детей нет ни у того, ни у другого. Да, это, ну, как, не так-то просто по тем временам, и человек же задумывается, а что у него детей нет.
Да, тоже как предупреждение. То есть одни
А можно
сплошные
тут
предупреждения.
еще такой вопрос спросить? А вот подчеркнуто то, что они взяли себе жен моавитянок. А ведь это уже происходило после того, когда Всевышний сказал, что моавитяне и аммонитяне, чтобы не входили.
Да.
То есть получается как бы такой вот каждая ступенька, все спуск, спуск, спуск.
Да. Некоторые говорят, что это спуск. Некоторые пытаются их оправдать и говорят так. Там, когда был запрет, когда женщины моавитянки ими воспользовались, чтобы подкосить Израиль, ну, в той истории, там на самом деле моавитяне запустили медитяне. В Мааве жили и моавитяне, и медитяне. Раши объясняет там, что они только для войны против Израиля заключили союз. Но если отложить в сторону мнение Раши, Раши не историк. Исторически в Мааве жили два этноса, так скажем. Моавитяне и медитяне там жили вместе, и женщины использовали медитянских. А эти вроде взяли моавитянских. Но в любом случае это нарушение запрета Торы. Опять-таки говорят моавитянин, а не моавитянка. То есть как оправдание, что это относится только к мужчинам, а не к женщинам. Но там ведь то ли сказано, даже не спрашивать у них шалом, даже не, то есть даже на уровне как дела с ними не обращайтесь, не сообщайтесь. А, ну, то есть люди переехали жить в очень недружественное общество, и там мидраши говорят, что эти две девушки, они дочери царя Аглона. Но опять-таки это мидраши, то есть какого-то знатного происхождения. Мидраши говорят, а Торгом говорит, когда написано в Иерушалме, и были там, что они были там царями, они были там начальствующими. То есть Элимелех быстро там поднялся, он вписался в маавское общество. Ну, по Вавилону, позже в Вавилонском изгнании мы видим, что это легко происходило. Евреи в Вавилоне раскручивались, да, где они не раскручивались. Вот, они там приподнялись и ну как, может, стали хорошо жить и подумали, а куда, а что, а зачем? Но это все догадки
Ну, а кроме
комментатора.
того, может быть, было это как позорно, ну, то есть ты уже вырвался с того места, да, и как-то позорно возвращаться, что люди скажут, ну, вот, может, она из-за этого не хотела
Люди
Наоми.
скажут, уехали не очень хорошо, видимо. Голод был, и они бросили. Голод, мы же можем
Да,
сказать, мы будем
тут...
вместе стоять, вместе работать, вместе переживать голод, вместе поднимать страну, а тут голод, и он уехал. Ну и знамения-то в своей жизни они видели не очень хорошие.
Я слышал, да, еще такой комментарий, что вот тут начинается именно с повествования, и тут первые лица фигурирующие – это судьи. И якобы намек на то, что Елемелих это и был один из таких
Да,
столпов судей в то время.
комментаторы говорят, что это был один из влиятельнейших людей того времени, или самый влиятельный человек того времени, который сбежал от своей ответственности. То есть все думали, что он-то поможет всем пережить тяжелые времена, а он послал свой, как Мидраш приводит такой образ, послал свою служанку с коробочкой для милостыни сидеть на рынке. Она первой вышла. То есть он первым стал побираться. То есть он первым сбежал. То есть все свои средства он потратил на то, чтобы сбежать. Потом, когда Наоми возвращается, уже в 4 главе, по-моему, она говорит, я полная ушла, я пустой вернулась. То есть они ушли кое с какими средствами. То есть они не ушли с голода. Они ушли, возможно, они ушли, чтобы не делиться. Вот такая вот история. И вот она остается с двумя невестками. Витаком и выколотая, и встала она и невеста ее. Виташев ми здей муав. Здесь, наверное, правильно перевести, что собралась возвращаться из муавских полей, кишама, потому что слышала, бездей муав, там в муавитских полях, слух дошел. И пока до Дунае тому, Латет лаэм лехем, что Господь, здесь впервые Господь упоминается, да, Господь посетил свой народ, вспомнил о народе своем и дал им хлеб. Во всей этой истории, вот с первого стиха и до вот этого стиха шестого, Господа не было. То есть она жила, семья жила, И Господь здесь не упоминается. Ну, голод, мы сбежали, мы тут крутимся, мы живем среди моавитян. И вроде бы она услышала, что Господь вспомнил, и у ней самой прошло какое-то воспоминание о Господнем, потому что дальше мы увидим, что это не только ее возвращение в Бетлехем, это ее тшува, ее возвращение в более глубоком смысле.
Здесь так показательно получается, ушли-то они от хлеба, да, ну пусть хлеба не было, но от хлеба ушли Бетлехем, и здесь наконец опять хлеб,
да.
Это тот знак, она же идет именно туда же, не просто в другое место, а в свой.
Да.
Вот.
А, вот это интересно как раз по этому поводу, дальше, да, «Ветицами на макома шерайта шама», и вышла она из места, в котором была, то есть это уже не перестал быть Маавом, это место, в котором она была, там откуда-то. Как вот мы возвращаемся из Галута, не, это не обязательно там из Польши, из Йемена, или из Марокко, или еще откуда, откуда бы ты ни был, она возвращается из места, в котором она была, выштейкала ты има, и две невестки с ней, вытелехна бадерех, и пошли они по дороге, лашов эль эрец Иуда, возвращаться в Иудею, и возвращается, конечно, она идет в Бетлехем, но возвращаются они домой, не домой в Бетлехем, в узком смысле, а возвращаются они в Иудею. Это чува и к Богу, и к народу, и к своей стране. Они возвращаются не в любимый город Бетлехем, они возвращаются в свою страну.
Ну да, это звучит, то есть в таком смысле получается, тут не только Рут, о которой мы будем говорить, но и сама Наиминина как бы к народу возвращается, это как...
Да.
как... Так как Юджуа, да?
Ну, да, то есть... да. Для Науми это переживание тоже. Невестки идут с ней. Ну, некоторые комментаторы говорят, пошли провожать ее. То есть пройти с ней какую-то часть дороги. Если предположить, что, давайте предположим так, рациональная женщина, которая 10 лет была замужем и не родила, была замужем за иноземцем, все это очень сильно снижает ее шансы выйти замуж еще. И поскольку она куда-то идет, у нее какое-то будущее вырисовывается, они, скажем, оставим сейчас их веру, они идут за ней. «Витумар Науми лиштей калотея». И сказала Науми двум невесткам своим. «Лехна шавна». «Идите, вернитесь». Вообще, «идите, вернитесь» или «вернись», «лех шов». Это фраза, которая используется еще несколько раз в Танахе, всегда, когда человек не хочет этого делать. Уходи. То есть это в таком смысле, это побуждение, принуждение. Принуждение. Да. То есть она их прогоняет, она не благословит, идите с миром. Везде, где мы видим эту фразу, муж, когда провожает Михаль, когда жену Давида выдали за другого, и Давид потребовал от Авнера, чтобы ее отдали, муж ей идет с ним, Авнер его встречает и говорит, иди, вернись, уходи. То есть, ну, как пример. То есть, когда Ильяу повелевают помазать Хазаэля на царство, а он не хочет, потому что тот много зла сделает Израилю, ему Всевышний тоже говорит, иди, ту же самую фразу. То есть, это что-то, что ты ожидаешь, что человек, которому ты это говоришь, не очень захочет сделать. Идите, вернитесь. Иша, левейт, има. Каждая в дом матери своей. Я, садунай, имахем, хесет, сделает Господь с вами милость. Касераситем, има, метим, вымади. Как сделали вы с спокойными и со мной. О какой милости идет речь? Ну, жили они 10 лет вместе. Детей не родили, и видно, чтобы они ухаживали за тяжело больными. Если они выполняли обычные супружеские обязанности, то ну и о чем здесь особый хесед? Слово хесед, его как только не переводят, и милость, и благодать, это действие, которое происходит в рамках завета, а не в рамках договора. В чем разница? Договор – это когда мы договорились, я договорился с Хаймом, что я ему крашу забор, он мне платит, скажем, 3000 шекелей. Вот наш договор. Завет – это разговор о преданности, не о каких-то условиях, не для какого-то дела, а о преданности, о сохранении дружеских отношений. Это не вопрос какой-то сделки, какого-то сотрудничества, а вопрос общности. То есть хесед, пусть Господь также преданно о вас заботится, пусть Господь также будет участвовать в вашей жизни, как вы участвовали в жизни покойных и в моей жизни. Не идет речь о великой благодетели, пусть Господь относится к вам с такой же преданностью.
Меда кенегед меда, да?
Меда кенегед меда, мера за мир.
А вот вопрос такой, а почему здесь, я вот раньше почему-то не вспоминаю такого выражения, она говорит, вернитесь в дом матери своей, обычно отца вспоминают. Может быть, она сама как мать, ну, как бы в чем тут?
Да, есть она тут? К матерям вернитесь, да.
То есть я была для вас матерью, но теперь
да,
вот
ваша... Теперь у вас есть, теперь у вас другая мама. Да, я теперь вам не мама больше. Вот. Вы...
А может быть, еще вопрос один вот к тексту. Можно и по-другому понять. К примеру, пусть вас воздаст вам Всевышний так же, как вы делали. То есть, может, это не обязательно о хорошем. То есть,
Хесед делает милость. Да, то есть, и она дальше же говорит. Вы, Адонай Элохеем, умацан минуха, иша вейтиша, и найдете покой женщина в доме мужа, чтобы... Именно минуха, успокоение, да, успокоение, да, чтобы вам было вдохновение в доме мужа. Ну, почему как? Могут взять такую жену, и она будет вот в восточных странах, в натюрских языках это называется килин, невестка, которая служанка, которая встает ни свет ни заря, разжигает тандыр, подметает двор, ну, и делает кучу всяких работ, и минутки отдыха она не знает. Найти такого мужа, рядом с которым вы будете отдыхать, это огромное благословение, которое им дает. Иша вейтиша, каждый в доме мужа своего. Вейтишаклен, и поцеловала их, вейтисана кулян, подняли они голос свой вейтовхин, и заплакали. Вейтамарнеля, и сказали ей, кейтах нашел леамех. Мы с тобой вернемся к твоему народу. Они не могут вернуться к народу, они могут прийти. Потому что они никогда не были в Иудее, никогда не были иудейками. Но мы с тобой вместе пойдем. Мы соучастники вот в этом твоем восторге возвращения домой.
То есть это не физическое возвращение, это как чува, может быть, описано?
Это, наверное, что может они... быть, не как чува. Они, может, не знают, что раскаяние. Каяться-то они не каяться. Это просто как... они видели, наверное, что-то у мужей, они хотят вернуться к тому, откуда они вышли. Это именно... Для начала возвращения. Мы, как она не тут очень тонко все разбирают.
Ну, можно сказать, что она не видит стержень в ней, которому они хотят.
Да, они видят, что она вот...
Да, в страну такую, в страну, где там вот такое, мы туда хотим тоже.
Да. Они ведь не названы ни дочерьми, ни кого-то, потому что обычно как пишется, дочь такого-то. Они все время колотея, невестки ее. То есть они все герои рассказа здесь, даже Боас, он к ней родственно, как по рассказу, родственно присовокуплен. Она центр. Она такая женщина, стержень.
Вот мы с тобой вместе вернемся. Да, даже написано, что она дочери мои. Возвратитесь, но при дочери мои.
Да.
То есть, получается, тут вот в этой семье, хоть это семья, если брать из Иудеи, они как бы спускаются вниз, какой-то есть спуск, да? То даже вот в этой спустившейся семье, так можно образно в кавычках сказать, вот эти две девушки моавитские увидели такую красоту, что это для них стало родным, и мы хотим туда же.
Да,
если у вас так, же. То мы хотим так
да.
же.
Моавитских мужиков-то мы видели, и ваших видели. И поэтому мы хотим туда, где делают таких мужиков. Ну, может быть, так, да? И вытомара Науми, сказала Науми, шовна обнатай, вернитесь, дочки мои, лама телехна ими. Зачем вы пойдете со мной? А вот ли баним бы ми ай, если у меня еще сыновья, вот, ну, дословно, во внутренностях, дословно в кишке, но имеется в виду, конечно, внутренности. Вы лохам ли анашим? Разве я беременная? Ну, то есть я же вам еще не рожу. Шевна обнутай лохам. Возвращайтесь к изоканте, милиот лиш. Потому что я состарилась, чтобы выйти замуж. К ямарти эшли тиква. Чтобы я говорила, у меня какие-то шансы, есть какая-то надежда. И гамаити алайла лиш. Даже среди ночи была с мужчиной. Даже если я родила сыновей, Аллахен Тишаверна, будут ли они вас ждать, Аташир Игделю, то есть, не так, даже сможете ли вы дождаться, стоит ли вам ждать, пока они вырастут? Лагента Агена, вы будете слово Агуна, как соломенная вдова, как. То есть, если говорить про братьев, которые родятся и, может быть, сделают ревератный брак, неужели вы все это время будете ждать, пока эти гипотетические мои сыновья вырастут и сделают ливератный брак, и вы от них родите? Любите ли ее, чтобы не быть с мужьями? Альбнатай, не надо, доченьки. Кемар ли меотникем, потому что горько мне очень за вас. Ки яцаби, и это Дунай, потому что достигла меня рука Господа. Недавно разбирал псалмы, где Давид постоянно говорит «рука Господа». На меня наказание Господа. Меня Господь наказывает. Меня, не вас. Вы вообще честные, добропорядочные моавитянки. Это моя бездетность. Она не должна быть вашим наказанием в вашей незамужней жизни, вашей нереализованности как матерей. Вернитесь. Вы еще успеете стать мамами. Вы еще сможете родить. Вернитесь к тому, кто будет, к той, которая будет вам мамой. Найдите мир. Мир – это вот это вдохновение, это же еще, наверное, от желания родить. Женщина, которая не может родить, она мучилась. На мне рука Господня снова, она осознает все, что случилось в ее отношениях со Всевышним. Она говорит, я не хочу, чтобы вы попали здесь. Вы тисана кулан. И снова подняли голос. Вы тахина од. И заплакали еще больше. То есть всю эту дорогу, весь этот промежуток времени, они плакали. И тут они заплакали еще больше. Ватишак Орпа Лехмута. И поцеловала Орпа свекровь свою, видимо, поцеловала прощальным поцелуем и пошла своей дорогой. В Рут Давкаба. А Рут прилепилась к ней. Это глагол используется, когда говорится оставить человек жену и мать свою, и прилепиться к жене своей и давек. Слово девек – клей, приклеится. То есть Рут прилепилась к ней. Орпа... Да, действительно, там, какие у меня там перспективы, какие у меня тут перспективы. А Рут прилепилась к ней. То есть Рут, ей не важны какие-то будущие мужья теоретические, будущие дети гипотетические. Она прилепилась уже к самой Наоми. Вот решила она, Наоми...
Остаться, да?
Что?
Дочка решила остаться.
Дочка, да? Решила остаться, да. Вот она решила так. И Томар и сказала... Наоми говорит ей, и не шава его матех. Вот векнулась. Интересно, что у его мама употребляется, которая предназначена для вероятного брака. Но имейте в виду, как это называется, не кузина, а когда сестры замужем за... Женщины замужем за
братьями. Своячница.
Своячница. Своячница. Своячница, наверное, твоя вернулась. Аляма к народу своему. Вейлелоге. И к Богу своему. Опять-таки, они же из одного народа. Она не говорит к вашему. И к народу вашему, и Богу вашему. То есть ты еще выбираешь. Она вернулась, она выбрала свой народ. Шуви ахарей его матехс. Иди за своей своячницей. И опять не к своему. Иди за ней. Вот иди к ней, прилепись. Давай она будет твоей семьей. Наоми дает ей такой шанс. Потом Рут. И сказала Рут. Тут мы впервые слышим Рут. Аль пивгиэби. Левгоа. Слово пигуа на современном языке теракт. Левгоа кого-то это обижать. Всевышний говорит, не молись за них, альтивгаби, то есть не обижай меня, не досаждай меня. Как это можно перевести?
Не принуждай,
наверное. Не принуждай, да? не обижай меня, заставляя меня хиля азвех, лешув мяхараих, чтобы уйти от тебя. Лешув мяхараих, словно вернуться за твою спину, это выражение используется как отступление от Бога, либо как предательство. То есть я тебя не предам. Не понуждай меня предать тебя. То есть не просто выражение, а вот если взять все литературные контексты, в которых она используется, это предательство. Киалашер тельхи элех. Везде, куда ты пойдешь, я пойду. Увашер талини алин. Везде, где ты будешь ночевать, где ты найдешь прибежище, там и я найду прибежище. Амех ами. Твой народ, мой народ. Ве элугаих элугай. А твой Бог, мой Бог. Очень... На самом деле, это сегодня формула Гиюра, но очень, на самом деле, личное высказывание, куда ты пойдешь, туда я пойду. Я к тебе, прежде всего, прилепилась, к тебе, потом к твоему народу, а через твой народ к твоему Богу. У народа ведь есть не просто народ и Бог, есть система взаимоотношений, история взаимоотношений народа и Бога. Она непростая история. Есть история толкования Писания, восприятия божественных заповедей. И она присоединяется не напрямую к Богу, а присоединяется к Богу через народ. То есть присоединяется к судьбе народа, к его истории, к его, какое-нибудь любимое слово, менталитет, к участи его во всех смыслах этого слова, но прежде всего к самой Наоми. То есть вот есть семья, которая пошла и как минимум 10 лет жила в Моаве. Сначала, если взять как более глобально, еврей пошел в Моав, еврей в Моав пошел, и оттуда поднимается Рут. Для того, чтобы она поднялась, надо 10 лет там среди этого народа прожить, 10 лет рядом с женщиной по имени Рут жить. И вот она прилепляется не прежде всего к еврейскому народу, не к еврейскому Богу, а прилепляется к конкретной Наоми, которая, может быть, не великая праведница, но что-то в ней дало Рут, она же не свидетельствовала, не проповедовала, она просто жила, скорее всего. Что-то в Наоми дало, зажгло в сердце у Рут что-то, что Рут говорит: я с тобой, я прежде всего, я с тобой, потом уже во вторую очередь твой народ, мой народ, и твой Бог, мой Бог, я с тобой хочу быть. Куда ты пойдешь? Я тебя не предам.
Алекс, здесь вот это вот что-то непонятно, потому что я все на 13 стих смотрю, там написано, Рут говорит, что на ней рука Господня. Ну, то есть по-русски сказать вот...
Я проклят. Да, я проклят. Я проклят.
То есть она проклята. Ну, то есть обычно всегда к кому? К спортивным, к сильным, к успешным, к богатым, к знаменитым прилепляются. То, что Арпа оставила, вполне понятно. То, что так Рут себя повела, но это как по-сказочному как-то. Хорошо. Это в сказках обычно. Да? Вот
хорошо. Почему? Представь себе, что есть какой-то царь, допустим. Ну, возьми Россию и Путина. Представь себе человека, которому Путин позвонил и ругался на него. Вот. Понятно, что этот человек не киоскер в Комсомольске-на-Амуре. Скорее всего. То есть, если в жизни Наоми действует Всевышний, значит, как-то это непросто. То есть есть имя Господь, и Господь как бы какие-то действия производит в ее жизни, значит, она ему важна. Если он хочет ее чему-то научить, если он решил отшлепать человека, наказать человека, значит, он хочет на что-то наставить. То есть Господь участвует в жизни, его проявляется.
То есть тут косвенно наказание. Мы можем сказать, что...
Даже наказание.
Что Рут была очень умной девушкой. Раз она сделала такие вот аналитические моменты, вот увидела это, какой-то анализ.
Да. И что она еще увидела? Что, давайте скажем, какая была семейная легенда? В стране Израиля голод. И что она услышала? Господь посетил народ Израиля и дал хлеб. То есть Господь наказывает, то есть голод. Когда был голод в стране Израиля, можно сказать, что на Израиле была рука Господня, на Бетлехеме. И вот он дал хлеб. Может быть, и на уме такое случится. Если ты девушка наблюдательная, то можно же так почувствовать. Сейчас меня Господь наказывает, сейчас мы поссорились. Но не каждый государственный служащий может ссориться с царем. Может быть так, да?
Мне вообще эта история, правда, Гиюр напоминает, потому что в 14 стихе написано, она осталась, и ее отговаривают. Этот процесс, типа, оно тебе надо.
Да, да, да.
А вот в 17 стихе она, ну, мы еще не прочитали, там написано, где ты умрешь, там я хочу быть погребена. То есть, как ты говорил когда-то, что история еврейского народа – это свой семейный альбом. То есть, да. Она определенно говорит, что моя история должна, ну, я хочу, чтобы она не только шла параллельно, я и там и остаться хочу.
Да.
Мне единственный вопрос. Да. Что прошибло ее жизнь ее как-то швигермутов, как по-русски будет, жизнь ее мамы и крови, да, или мужей, или свекра. Это где прошло? Она же что-то почувствовала, ей стало это надо определенно. То есть видимо, ее
она
уже
не свекрови это чувствовала, потому что к свекрови прилепляется. Потому что как отношения со свекровью не всегда добрые, светлые. Мы знаем из разные истории слышим. Видимо, да. Она видела свекровь.
Видать, такая была золотая свекровь, понимаешь, полюбить даже больше, чем сыновей. Это очень круто. И она еще дочерью называет. Ну и на мужья там, чтобы от ней подарки нормально делали. Это к слову о мужьях. Хотя таких мужей делают.
Да.
Вот. Хотя вот в целом мое впечатление, знаете, какое сейчас смотрю на Рут. Это очень похоже, как, знаете, выражение. Она сверх надежды поверила с надеждой. То есть у тебя вариантов нет никаких. Я не могу тебе родить, сына не будет, ты замуж не выйдешь. А я все равно пойду.
Вот я пойду хочу как дочка. Я пойду как потом. Дочка, да.
Это круто. Это да. Выбор такой очень достойный, высокая просто, ну, планка.
То есть, и свекровь говорит в 13 стихе, что рука Господня постигла меня, она принимает, как в моде они, принимает все, что от Бога идет, и это настолько смиренность перед Всевышним, и она достигает, считай, Руфь, да, насколько я понимаю?
Да.
То есть она, грубо говоря, видит школу, прям настоящую, и ей это хочется. Да. До последнего издыхания, назовем так, как в 17 стихе написано.
Да. Можно так сказать, что другими словами Рух говорит, да мне ваше, в кавычках, проклятие милее того благословения, которое у Маава есть, ну, со всеми.
Да, там. Может быть так, да. Бешафтамутий амут, это значит, как где ты умрешь, там и я умру. Не обязательно в тот же день. Пусть у нас будет одна общая семейная могила. Вышамыковер, и там буду похоронена. То есть я хочу там же с тобой жить, и там же я умру. И там похоронено общий фамильный склеп. Коя асэдона элебе коя сиф. Так сделает мне Господь и так прибавит. То есть я даю чистый бланк подписанный. Впишите мне наказание, которое мне Господь сделает. И амавет ефрит бейнени увинех. Только смерть разлучит меня и тебя. Это взято, по-моему, в католическую клятву при свадьбе. То есть заключены не договорные отношения, а завет. Она заключает завет преданности со свекровью, можно сказать, становится дочерью, как это не... Она прилепляется к ней и говорит, только смерть нас разлучит. Клянусь Богом, и она первый раз произносит имя Бога Израиля. Почему? Наумей все время говорила про Бога Израиля с момента смерти сыновей. До этого Бог Израиля не фигурировал. Она настолько... Как... Бог Израиля дал хлеб. А меня Бог Израиля, в кавычках, не благословил, на мне его рука. И она говорит, я готова тоже, чтобы Бог Израиля сделал мне то-то и то-то, если только смерть разлучит, если вообще от тебя уйду.
Вот интересно, что я сейчас как-то только обратил внимание на такую деталь. Получается, что вот это обращение Рут, то есть когда она сейчас прилепляется к своей свекрови, оно приходит при тяжелых обстоятельствах. То есть не потому, что это хорошо, не потому, что это привлекательно, а совсем другая причина. Тут нет меркантильности вообще никакой. Это подвиг, по сути, то, что она выбирает. То есть все вокруг плохо. Сыновей нет, будущего нет. Но есть дорога в Израиль.
Стоят две женщины в поле.
Да.
Одна старше, другая помоложе. У них никого нету. Они, то есть на тот момент она не знает, что там будет босс, что будет еще что-то, что будут какие-то перспективы. Стоит женщина, у которой ничего нету, и, видимо, все свое она несет с собой, свой нехитрый скарб. Они обе несут с собой, стоят две женщины. Молодой есть еще куда пойти. Она, по крайней мере, замуж может выйти, куда-то пристроиться. Ее и благословляют на это. Она говорит, даже не говорит... где ты остановишься, где ты будешь жить. У меня такой перспективы нету. Смотрите, что она говорит. Куда ты пойдешь, туда я пойду. То есть это дорога. Пошер Талини, там, где будешь находить убежище, там и я найду убежище. Талини, то есть это, где тебя приютят, там и меня приютят. Где ты найдешь приют, там и я найду приют. То есть она не говорит, мы будем жить с тобой в общей вилле или еще что-то. Перспектив-то никаких. И ты где-то умрешь, там я умру, где ты будешь похоронен, там я буду похоронена. Она не говорит о том, что где у тебя будет домик, там у меня по соседству будет домик. Где твой огородик, там и мой огородик будет рядом. Где твой погреб, там и мой погреб. Нет. Нету никакой перспективы. Она идет в никуда.
Это, Алекс, как знаешь, взять листок, наверное, и под подпись говорят. Вот подпиши, а я сейчас текст накидаю завтра.
Да, да, да.
Такой же договор.
Ну, нам с тобой общий.
Да, это как, да, помните, Иешуа говорит, а вот мне негде голову преклонить. Отлично, да. Я выбираю такую жизнь. Ну, как бы, да. Пойду с тобой,
да,
где не
да. Да.
Это высота.
Ветереки метамецит или лехетит, да, и увидела, метамецит это собирается... силами, омец это сила, дерзновение, что она, ну, как здесь переводится, настаивает, но здесь предпринимает усилий, что она всеми силами хочет. Это ее твердое решение, не вежливость, не какая-то формальность. Это ее твердое решение. Уйти вдаль, Лидабера, ты перестала говорить с ней. То есть она даже не говорит, ну ладно, доченька, пошли вместе. Она просто повернулась и пошла, ты иди за мной. И так идут две женщины молча. Ну, может, они и разговаривают о чем-то, но...
Но об этом они уже не говорят.
Об этом уже, уже не говорят. Вот, говорят о погоде, о новостях. Я не знаю, о чем говорят. Ну, здесь как бы такая картина, что идут они, две женщины, каждая со своей молитвой в сердце, в Ателехна Штейн, и пошли они вдвоем, как вместе, от Бона Бетлехем до прихода в Бетлехем. Вию кивона Бетлехем, и было, когда они пришли в Бетлехем, Ветехом кола ир алейхем, весь город удивился о них, взволновался из-за них, то есть переполошился весь город. Ну, город как живет? Интернет им не провели, библиотеки они не записаны, они живут новостями, слухами, сплетнями. Вот. И тут вернулась Наоми. Видимо, ее знали. Это еще одно нам подтверждение, что ее знали.
И 10 лет не срок, да?
Да.
А вот я извиняюсь, сейчас пока мы еще в город не зашли, у меня одна такая сразу мысль промелькнула, ассоциативный ряд. И пошли они вдвоем. Это Акидат Ицхак.
Да, там, да, это не разговорившись, да? Да, да, да. Это языковая аналогия однозначно. Они пошли вдвоем, согласившись. Точно так же, как вот есть часто, и пошел он, и два сына его, и пошел он, и Шауль, и два человека с ним. Это все как такие литературные.
Согласен. Союзные
литературные
вещи.
Да. Они пришли в Бетлехем, и все в женском роде написано. И все женщины говорили, скорее всего. А может быть, это город в женском роде, но, скорее всего, женщины. Витумарна Азот Наоми. И сказали, это ли Наоми? И это Наоми. Теперь представьте себе, что, я так думаю, муж у Наоми умер лет за 10 до этого, как минимум. Мы не знаем, 10 лет это после свадьбы сыновей или после смерти мужа. Или всего 10 лет. После смерти мужа никто не называл Наоми именем Наоми. Потому что сыновья называли ее мама, и, скорее всего, дочери называли ее мама. И никто не называл Наоми. И тут она слышит, о, счастье вдруг постучало в ворота Бетлехема. И тут она вспомнила, как ее зовут, что она-то Наоми, что она не только има, мама, но она Наоми. Это Наоми. Витумар Алиэн и сказала им, аль текрейн али Наоми. Не называйте меня Наоми, не зовите меня счастьем. Король Мара, назовите меня горькая или горечь. И Эмар шагали меот, потому что горесть великую сделал мне Господь. Не сложилось у меня быть счастьем, ее мысль такая. Сложилось у меня быть счастьем, потому что Господь навел на меня великую беду. Нет, я не Наоми. Я уже не Наоми. Когда она, как для них, как вернувшаяся из ниоткуда, воскресшая из мертвых, в кавычках, и это Наоми, а ее никто не звал-то Наоми. И она говорит, нет, не Наоми, я Мара. Ну, кстати, никто не обращает внимания на эту ее ремарку, потому что и дальше ее все называют Наоми. То есть это не ты надела эти погоны счастья на себя, не тебе их и снимать. Назвали Наоми, будешь Наоми.
Но звучит это как будто, как ее исповедание, как ее тшува. Да, это да. Я, но это не я. Да. Я признаю, что это да. Была я уходила как царица, возвращаюсь я вот такая. Это я, но я понимаю, что была не права.
Да. Ну, да. Так, да. Они маля, ляхти. Я ушла полной. Как она ушла с мужем, с двумя детьми. И, видимо, с имуществом. В рекам и шевейни Адунай. И пустой вернул меня Господь. Разве это счастье? Я-то пошла, у меня все было, и в итоге я возвращаюсь, а у меня все было. Рама текрели на уме. Почему вы называете меня счастьем? Ваданай анами, а Господь, или это можно понять, как свидетельствует против меня, а можно понять, как терзал меня. Свидетельство Господне в том, что я не с Господом. Шадай Рали. Шадай – это имя, всемогущее имя Бога, который считается как Бог-хранитель. То есть не принесло мне счастье имя счастья.
Почему-то сейчас вот ассоциативно всплывает Тегелим. И, кстати, это же, по-моему, ее внук и написал.
Ну, да.
Давид Ишаевич. Он говорит, вот удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо приближаться.
Да.
Как будто история семьи, возвращение такое.
Да.
Тут, с одной стороны, она говорит... А, перебыл, извините. Нет,
говори, говори, говори.
С одной стороны, она называет себя горечь, да? Не называйте меня счастьем. А с другой стороны, получается так, что Рут-то нашла счастье именно в ней.
Да, да. Для Рут она именно Наоми.
Да.
Только это опять, пускай твоя горечь лучше будет мне милее, чем с флагами и с цветами и с танцами, но где-то там, в далекой стране. Так да. Что чува, она не такая, как вот, ну, как некоторым хочется сказать, вот она такая красивая, вкусная, приятная.
Тут лучше песни, кормят, да? Ага. Как? Тут лучше кормят, да?
Да, да. Тут, да, вообще, вот. Перспектива-то есть... не очень. И дальше-то будет что? Собирать колоски? Ну, мы увидим во второй главе, там, как бы...
Алекс, ну а вот она здесь приходит, а здесь не похоже вообще, что она, ну, как скажем, от медных труб отказывается. Ну, то есть, вот, журналисты налетели, скажем так, известность, слава, о, счастливица пришла, а ей просто хочется все отгородиться, то есть ей вот где-нибудь хижинку там в глухой провинции у моря, вот так вот, ну, чтобы никто меня не трогал, вот так вот, не обращал на меня внимания, то есть вот и поэтому она, не надо, не надо, не надо, то есть ей где-то спрятаться от вот этой известности, которой она когда-то была причастна. И вот просто, но опять же, Всевышний как проводит ее через вот эту известность. То есть я вижу, как это вот один из этапов возвращения, что ты когда возвращаешься, а приходится вот, ну, на обозрение все равно.
Да, весь город на нее смотрит. А для нее это весь мир. То есть это, как, это тот мир, в котором она будет жить. Все на нее вышли поглазеть. И не хочется, чтобы... глазели. Не хочется рассказывать историю, не хочется рассказывать, как умер любящий муж, как умерли дети, как это все случилось. У нее ведь огромная трагедия. Вот если посмотреть на Рут, которая стала прародительницей царя, это против всех шансов, всех возможностей. Из буквально ничего она смогла. То есть... перспектив, шансов никаких. Она просто разглядела даже в самом свидетельстве Наоми, что она под рукой Всевышнего, что Всевышний наказывает ее. В этот момент она вскочила к народу Израиля, не к народу Израиля, к этой женщине, еще не было народа, к этой женщине она присоединилась, увидев, что в этой женщине, раз ее Господь наказывает, значит, в этой жизни есть рука Господня.
Так. Извиняюсь, а вот такой взгляд. Вот, допустим, заходит Наомин сейчас в Бет-Лехем, да, понятно, всем интересно, ее узнали, кто она такая. И вот рядом с ней женщина молодая.
Да.
Да, узнают, что она еще и моавитянка. Это как свидетельство того падения сейчас. Вот сейчас это что же как, ну, извините, это тут живой свидетель вот того глубокого падения, мало того, что сами ушли, да, еще и моавитянку привели. Некоторые же так тоже могут думать.
Да, конечно, еще моавитянку притащила с собой, вот. Зачем, с чем ушла, а притащила с собой, ну, какую-то, да, моавитянку, которая выглядит по-другому. И, видимо, говорит, может быть, на иврите с французским акцентом. Вот, и путает падежи. То есть пришла какая-то непонятная женщина. И как? И что еще случилось? У всех хлебушек все чуть-чуть приоделись. Ну, то есть, пока она услышала, пока пришла, какой-то срок пошел. Все приоделись, все принарядились, все уже намазали маслице на хлеб. Тут приходит совершенно нищая Наоми. То есть, она-то сбежала от голода, а пришла в итоге как бы с голодом пришла в процветание. То есть, у народа хлеб уже есть, уже какое-никакое... изобилие, видимо, большое изобилие, раз до Муава дошел слух, что экономическое положение стабилизировалось и улучшилось. И тут, как на машине времени, с моавитянкой, ну, много ли дочку тебе дали твои моавитяне? Вот какой вопрос к ней можно задать, перефразируя героя книги, которую они читали.
Ну, тут интересно, в конце главы написано, что это начало жатвы ячменя. Вроде как это начало жатвы, может быть, это уже вторая жатва. То есть была первая, когда пришел хлеб, уже прошел сезон, тут уже второй пошел.
Уже второй год. Уже второй год.
Да, второй год уже благоденствие.
Да.
Это да. И у меня тут сразу вопрос. А где же она могла поселиться?
Ну, до этого дойдем.
Дойдем.
Ну, видимо, да. Видимо, какую-то недвижимость они закрыли, уходя. Тоже, тоже может быть. У Элемелиха что-то было, скорее всего, не все распродал. Ну, так, скорее всего. И, видимо, что это очень что-то осталось очень небогатое, судя по дальнейшим событиям. Ну, до этого еще дойдем, я думаю, во второй главе. Выташив Науми, и вернулась Науми, в Рут Амавия, и Рут Маавитянка. То есть она, как мы говорили, вроде бы Геор пошла, но она упоминается, она Маавитянка. Это все знают, это вот Маавитянка. Не просто Рут, а Рут Маавитянка, невестка ее с ней. Шва, вернулись они с ней невесткой, которая пришла с полей Муавских. То есть как интересно, и вернулась Науми, и Маавитянка, которая пришла с полей Муавских. Как вся ее добыча, вся ее улов в муавских полях, весь урожай, который она брала, это бау бетлехем, и пришли они бетлехем, бетхилят кацир сеурим. Тхилят кацир сеурим, начало жатвы, это еще что? Начало жатвы, это много рабочих мест, это рабочие руки, это много работы, то есть все заняты. Немножко облегчает жизнь, потому что есть время для... нету времени для пересудов, для какой-то болтовни. Все работают, все брошено на жатву. Вот такая вот первая глава. Что, какие мысли еще у нас? Остановимся тут, может быть, пока?